Площадь.
Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Яна Дреймана. Мы продолжаем нашу программу «Домская площадь» и расскажем о нескольких темах, которые мы затронем в течение следующих 50 минут. Ближе к завершению программы в рубрике «Простыми словами» расскажем о том, как устроены пансионаты для престарелых, что нужно знать об их услугах и сеньорам, и их родственникам. Об этом подробнее примерно через полчаса в завершении нашей программы. Также расскажем о том, что сегодня Рижская дума проводит дискуссию о том, как систематически бороться с вредными зависимостями подростков, где нужны улучшения в сотрудничестве между институциями, которые этими вопросами занимаются. Об этом подробнее минут через 20. Ну, а в свою очередь в середине часа вас ждут новости спорта. В культурном блоге, как всегда, по пятницам с Еленой Власовой мы обсудим новинку сезона. В опере прошла последняя премьера этого сезона. Опера «Донецетти. Любовный напиток». Об этом подробнее уже через несколько минут. Ну, а прямо сейчас расскажем о том, что с 1 июня, то есть уже с завтрашнего дня, начинается акция, задача которой привлечь внимание к культурному наследию Латвии. Объедем все замки и усадьбы Латвии. Более 60 объектов, усадеб, замок, фортификационных сооружений и так далее, существуют в Латвии, по всей стране расположены, приглашают туристов с 1 июня и по 26 октября готовят специальную программу. Вот об этом подробнее мы поговорим прямо сейчас вместе с нами в этой студии президент Латвийской ассоциации замков и усадеб Робертс Гринбергс. Приветствую вас. Доброе утро.
Лабрейт.
Доброе утро.
Итак, во-первых, расскажите, пожалуйста, о том, что это за акция «Объедем все замки и усадьбы». Расскажите, пожалуйста, что мы можем там наблюдать.
Я, Кайо Катрю,
да, как и каждый год, и в этом году Ассоциация замков и усадеб объявила об этой акции. В этом году в ней участвуют 63 участника. Это объекты, исторические усадьбы и замки по всей Латвии. И действительно, сейчас мы приглашаем в гости. С завтрашнего дня эта акция начинается, и она пройдет до октября, до 26 октября. 26 октября мы отмечаем события Ночи легенд, когда во всех замках и усадьбах мы ждем гостей, чтобы изучить эти различные легенды, связанные с ними события, и это очень действительно популярное мероприятие, которое многим нравится, и за последние годы оно стало очень популярным. А акция в этом году отличается тем, что мы приглашаем в замки и усадьбы посетить их и найти такую как печать в каждом месте, в каждом замке, в каждой усадьбе, и там есть буква, и можно их использовать для того, чтобы разгадать кроссворд, связанный с культурным наследием и терминами архитектуры, истории, культуры. И самые активные участники, которые найдут эти слова и соберут несколько, хотя бы 10 букв, смогут получить призы.
Например, на какие призы они смогут получить?
Призы нам помогут обеспечить наши товарищи. Это будут призы от замков и усадеб. Это будут подарочные карты для спа, для гостиниц, для ресторанов. Будут также ценные призы, новейшие книги, которые были опубликованы об искусстве и архитектуре. Действительно, мы еще обобщаем список призов, но он действительно будет очень разнообразным.
Понятно. То есть это не только охота за впечатлениями, но и за ценными призами. Эта акция проводится уже не первый год, я правильно понимаю? Сколько это помогает привлечь туристов в усадьбы и замки Латвии?
Да, туристы действительно увеличиваются с каждым годом. Конечно же, период COVID внес свои изменения и коррекции, но это позволило и адаптироваться к ситуации, и многие объекты как-то каким-то образом пересмотрели свое туристическое предложение, и это помогло улучшить оказываемые услуги. Конечно же, есть и туристы, которые из года в год заново посещают объекты, потому что каждый год что-то меняется в этих местах, и можно увидеть какие-то новые тенденции развития, например, новые картины на стенах или новая реставрация в каком-то месте, новая гостиница открыта. Действительно, каждый год можно увидеть что-то новое в этих объектах. И туристы не только местные, но и есть туристы из Литвы для объектов, находящихся недалеко от границы. Эстонцы ездят больше в Видземы. Туризм из России, конечно же, он остановился. Были туристы раньше, которые посещали Латгалы, но сейчас мы ориентируемся на страны Балтии, на Германию, Францию, Италию. Это те, кто к нам приезжает сейчас.
Содержать усадьбу или замок – это же очень дорого. С какими сложностями сталкиваются владельцы этих поместьй, замков, усадеб?
Да, конечно, поддерживать такой объект — дорогое удовольствие, это сложно, тяжело, это большой вызов. И те, кто приобретают такие объекты, часто думают, что они быстро смогут их восстановить, и если кто-то пытается это быстро сделать, очень часто получается так, что большие деньги портят эти исторические объекты. И поэтому восстановление — это очень долгий процесс. Процесс это, как я часто говорю, не на один век, не на одну жизнь. Это для детей, внуков, которые смогут закончить начатую нами работу. Но хотя нужно признать, что в XIX веке мы видим, есть пример, как восстанавливая какую-то усадьбу. Одно крыло было хорошо восстановлено, второе начинает разрушаться. И нормально, что есть это наслоение веков, это не как такая новая красивая конфетка, а это то, что меняется с веками.
А какие условия могут способствовать тому, чтобы люди восстанавливали усадьбы и вот брали на себя эту ответственность для того, чтобы их содержать?
Конечно, есть разные методы, есть и закон, который определяет, что необходимо сохранять культурное наследие. Однако понимание людей разное. Есть те, кто покупают эти объекты и надеются, что у них все получится, и может сложиться ситуация, когда у них не получается реализовать свой план. Но заставлять восстанавливать мы никого не можем. Мы видим, что есть объекты, которые в разрухе, и мы очень надеемся, что владельцы начнут добросовестно их восстанавливать. И если самостоятельно это невозможно, мы надеемся, что он сможет этот объект продать кому-то, кто сможет это сделать. Сейчас мы с волнением ждем планируемую реформу образования и сельские школы, которые находятся в усадьбах, очень многие могут быть закрыты из-за количества детей, и они станут бременем для самоуправления и будут проданы. И множество усадеб может быть продано, и мы не знаем, будет ли такой большой спрос, поэтому будет большой вызов найти для этих объектов владельцев.
Да, я понимаю, это на самом деле может быть серьезной проблемой, да, немногие решатся на то, чтобы взять на себя эту ответственность, хотя в усадьбе, конечно, прекрасно жить и побывать. И вот это, собственно, и можно сделать. Напомню, что вы, совершенно не беря на себя ответственность по уходу за огромным сложным замком или усадьбой, можете объехать хоть все замки и усадьбы Латвии. Более 60 объектов по всей стране приглашают туристов с 1 июня и по 26 октября, когда, как мы слышали из нашего разговора, пройдет так называемая «Ночь легенд». Ну, а полностью познакомиться и с программой, и с картой можно на сайте pilis.lv. Там подробно и информация, и, собственно, вы можете найти довольно удобную карту, где расположены сами замки и описание этих различных усадеб и других объектов, которые существуют и участвуют в этой программе. Благодарю благодарю вас за то, что приняли участие в нашей программе сегодня. Вместе с нами был президент Латвийской ассоциации замков и усадеб Роберts Grinbergs.
Paldies, lielas uz tikšanos.
Спасибо,
Latvijas pilīs,
и мужа. Встретимся в латвийских замках и усадьбах.
Культурный блок с Еленой Власовой.
Мы продолжаем программу «Домская площадь». Поговорим о событиях в мире искусства и высоких жанрах. Мы поговорим о том, что в Национальной опере прошла последняя премьера этого сезона. Опера «Доницетти. Любовный напиток». Чем эта опера знаменательна? Почему она может стать зрительским хитом? Об этом мы прямо сейчас поговорим вместе со мной, Елена Власова, на прямой связи. Елена, приветствую вас.
Привет, как меня слышно?
Слышно прекрасно. Расскажите нам, пожалуйста, что из себя представляет новая постановка в опере.
Да. Ну, вообще, «Любовный напиток» в нашей опере ставят уже в третий раз. Когда-то в этой опере в роли Альдины здесь блистала Инесса Галланте, наша известная примадонна. А ее дочь Диана, тогда еще совсем маленькая девочка, сидела в зале и каждый вечер смотрела на сцену. По словам Дианы, она смотрела спектакль не меньше 100 раз. И, в общем-то, не только потому, что там пела ее мама. Этот спектакль действительно публике не надоедает. Почему? Ну, здесь сошли сразу несколько факторов. Во-первых, это опера комическая. Ну, как мы знаем, оперы в основном это драмы с кровавыми убийствами, самоубийствами, где герой в конце долго-долго поет какую-то свою прощальную оперу. А тут никто не умирает. Ну, разве что за кадром умирает дядюшка главного героя, и то только для того, чтобы оставить ему наследство. А так, это спектакль о любви. Не Марина любит Адину, но он слишком беден, а она слишком заносчива, чтобы у них что-то получилось. Тут в деревню приезжает Дулька Мара, торговец волшебными эликсирами, а на самом деле обыкновенный шарлатан, и герой покупает у него любовный напиток, надеясь, что это поможет ему влюбить в себя один. А на самом деле это оказывается обыкновенное вино. Я не буду пересказывать весь сюжет, он, как это всегда бывает в операх, ну, достаточно такой примитивный и, может быть, даже где-то глуповатый. В этой опере главное не это. А главное, это волшебная музыка Доницетти. Ну, я знаю, что многим людям довольно трудно досидеть до конца даже оперу Верди или Пуччини. Но уж не говоря о Вагнере, который вообще для них становится пыткой. Так вот, в любовном напитке мучиться не надо. Это чистая услада для ушей. Музыка гениальная, понятная и простая, в хорошем смысле слова. И здесь хит на хите. Например, вот такой.
Una pure viva
Ну, вы, конечно, узнали эту музыку. Это одна из самых известных арий за всю историю оперы «Una furtiva lagrima», или «Одна потаенная слезинка». Главный герой Марина поет ее ночью в лучах лунного света, тоскуя по своей возлюбленной. Я хотела вам, конечно, ее сама напеть, как Рабинович в анекдоте.
А я бы поддержал поставила... обязательно, да.
Да, поставила кусочек в исполнении «Луча на повороте». Ну, конечно, повороте есть повороте, но я уверяю вас, что Михаил Чульпаев, который поет эту оперу в нашем спектакле, тоже звучит очень и очень достойно. Но, по крайней мере, уровень мурашек, если мурашками, если мурашки взять за единицу измерения зрительского потрясения, он весьма высок. И главная героиня Адина у нас тоже абсолютно прелестная. Эту партию исполняет Любовь Каретникова, молодая певица, для которой это дебют на сцене нашей оперы. Она когда-то очень ярко заявила о себе на фестивале молодых талантов Инны Давыдовой «Аванти», потом уехала учиться в Зальцбург и вот вернулась уже в качестве примадонны. В другом составе эту партию поет Инга Шибовская, тоже одной из самых ярких наших сопрано. Ну и, конечно, нельзя назвать исполнителя роли Дулькамара, вот того самого шарлатана, венгерского баритона Петерса Кальманса. Когда он в финале спектакля с бутылками своих снадобий ходит по залу, предлагая их всем зрителям, публика просто приходит в полный восторг. Еще мне очень понравилось в этом спектакле, что немецкий режиссер Свен Бехтольф не пошел по пути осовременивания оперы. А ей, напомню, уже почти 200 лет. А ведь был соблазн. В «Любовном напитке» есть и тема военной мобилизации, очень актуальная сегодня. Есть тема медицинского шарлатанства. Есть тема влияния алкоголя на организм. Тут, в общем, можно было такого нагородить. Но нет. Это постановка в духе старой доброй классики. Все строго по сюжету. Громоздкие декорации, бутафория, красивые костюмы. И никакого тебе абстрактного минимализма, никаких видеопроекций, все как в старину. И даже поворотный круг сцены в нашей опере, как всегда, скрипит. Ну, единственное, что изменено, это действие перенесено из середины XIX века во времена Первой мировой войны. Ну, в принципе, зрителю это без разницы, и то это глубокое ретро для нас. Зато режиссеру это позволило, во-первых, посадить героев на велосипед. Да, вот в нашей опере ездят на велосипеде по сцене. И главную героиню одеть в мужскую рубашку и стильные брюки галифе. Ну вот как раз во времена Первой мировой войны женщины начали эмансипироваться. А так, в принципе, это абсолютно историческая трактовка. И, кстати, актерская часть в этом спектакле ничуть не хуже музыкальной. И недаром этот Свен Бехтольф, постановщик «Любовного напитка», он по первой профессии актер и был очень знаменитым актером. И вот во время подготовки спектакля он для наших исполнителей проводил целые мастер-классы по актерскому мастерству. И это очень чувствуется. Здесь нет такого, что вот певец вышел на сцену, встал и поет. Нет. Тут все время что-то происходит, очень много сюрпризов, и это вот настоящий драматический спектакль. В общем, одним словом, это действительно стопроцентный хит. Даже не потенциальный, а уже вот реальный. И если вы давно не были в опере, а может быть вообще никогда там не были, то самое время начать именно с этого спектакля. Вы абсолютно точно не будете разочарованы. Хочу добавить, что в этом сезоне «Любовный напиток» будет идти еще 8 и 16 июня, и билеты пока что еще есть, ну а потом уже только в новом сезоне осенью. И еще маленькое уточнение, спектакль длится 2 часа 40 минут с одним антрактом, это для оперы совсем немного. Так что...
Я понял, ну, то есть это хорошая будет точка входа для людей, которые с оперой знакомы поверхностно. Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами на прямой связи была Елена Власова. И напомню, что в опере прошла последняя премьера сезона оперы Донизетти «Любовный напиток». Из оперы на футбольные стадионы и теннисные корты мы отправляемся вместе со мной Роман Антонович. Роман, приветствую.
Привет, привет. Только сначала на теннисный корт, там быстро разберемся с Аленой Остапенко. Не так быстро с ней разобралась датчанка Клара Таусон, лучшая теннисистка Дании, но, тем не менее, накануне состоялось то, чего мы не хотели видеть. Алена проиграла. Проиграла, причем во втором круге French Open и, к сожалению, на своем любимом турнире, некогда триумфальном. Алена выбывает, к сожалению. Я надеялся, что она дальше пройдет по сетке. Вот. Но как это произошло? Мне кажется, вот если проанализировать в двух словах весь матч, который в трех сетах был, очень долго они бодались друг с другом, вот мне не ясны поражения Алены на своей подаче в концовках сетов. То есть все идет как бы в порядке, все очень хорошо, но как только у нее своя подача и уже сет подходит к завершению, Алена начинает ошибаться и проигрывает. Причем даже вот на своей подаче практически может сдать несколько геймов подряд. Вот. И это очень печально. Вот. И еще удивляет, что она иногда может подавать очень хорошо, а потом подача ухудшается, прицел сбивается, и мяч вылетает в аут, как это было накануне. И это, пожалуй, стало самой главной причиной поражение. Будь чуть-чуть поточнее, Алена, то датчанка не могла бы справиться с всеми ударами нашей теннисистки, и была бы совсем другая картина и другое настроение, когда бы я рассказывал сегодня утром об этом. Но вот, к сожалению, как есть, так есть. Так что единственный шанс, который еще у Алены остался на French Open, это игра в дуэте с Людмилой Кичонок. Вот как раз первый круг сегодня должен состояться в половине шестого вечера. А теперь отправимся в Лондон, город, который считается самым, наверное, привлекательным туристическим направлением в Европе в последние годы. Лига чемпионов еще добавит привлекательности. Сегодня еще идет такая подготовка, болельщики прогреваются, там куча разных мероприятий интересных, которые подготовлены для болельщиков, причем не в одной локации, а прямо в 5 местах британской столицы. Вот. И завтра там вечером состоится главный матч сезона в Еврокубках, финал Лиги Чемпионов. Дортмундская Боруссия будет играть против мадридского Реала. Я хочу сказать, что Боруссия лишь один раз выигрывала Лигу Чемпионов. Это было в мае 97 года, тогда Шмели победили Ювентус со счетом 3-1. А что касается мадридского Реала, то здесь проще сказать, сколько раз Реал проигрывал в финале. Это было трижды, причем последний раз был в 81 году. Все остальные финалы, когда Реал добирался до туда, а это 14 ровно, команда выигрывала. Вот, и последний раз обладателем Кубка Лиги Чемпионов мадридский Реал становился 2 года назад, тогда на Стад де Франс. Сливочные обыграли Ливерпуль со счетом 1-0. Ну, что я могу сказать в преддверии этого поединка? Нужно отметить, что дортмундцы очень хорошо держат удар. Вот если посмотреть на полуфинал, когда играли против Пари Сен-Жермен, они практически установили железобетонную оборону. У них очень надежный голкипер. И ребята, в принципе, справлялись абсолютно со всеми атакующими действиями Пари Сен-Жермена. Это очень крутая команда. Это очень был серьезный соперник. И все были практически уверены, что ПСЖ выйдет в финал. Но этого не случилось. Центральные защитники Мац Хумельс и Ника Шлоттербек. Агрессивная командная игра в обороне. И нападающий Николас Фюлькрук. Вот главный фактор успеха Боруссии. Да? И если их давление на чужой половине поля снова сработает, Реалу будет ой, как тяжело. Но в противном случае проблемы могут быть у команды Эдина Терзича однозначно. Что касается мадридского Реала, то пока что непонятно, кто будет стоять на воротах. Либо это невоспетый герой этой компании Андрей Лунин, или же это все-таки будет Тибо Куртуа. Но, как мне кажется, Карло Анчелотти считает, что именно бельгиец является лучшим вратарем в мире. И если Тибо себя чувствует хорошо, он будет стоять на воротах. Но штука в том, что он пропустил 95% сезона из-за травмы. И выход в стартовом составе игрока такого уровня, но в таком состоянии, ну, достаточно большой риск. Вот. Справится ли с вызовом полузащиты Реала? Какие создадут проблемы Боруссии вингеры Мадриду? Кто поведет атаку Боруссии? Это будет множество вопросов, на которые мы получим ответы уже завтра, увидев стартовые составы. Но я хочу сказать, что дортмундская Боруссия, несмотря на то, что она выглядит аутсайдером в этом поединке, это, собственно, и есть главный шанс для немецкого клуба преподнести сюрприз. На контратаках, которые очень хорошо получается делать, они могут мадридский Реал разорвать. Но Реалу не впервой сражаться до последнего и показывать там 1000% своих возможностей. Так что этот финал однозначно стоит. Смотрите завтрашний вечер. Я знаю, как я проведу и прошу вас присоединиться.
Безусловно, одно из важнейших событий этого спортивного года. Так что пропустить это нельзя. Спасибо. Роман Антонович был вместе с нами на прямой связи.
Домская площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. 31 мая на календаре пятница. Мы продолжаем программу «Домская площадь» в эфире Латвийского радио 4. Сегодня Департамент благосостояния Рижской думы проведет в Верманском саду панельную дискуссию под названием «Они же дети, наши ли они?». Цель этой дискуссии – выявить наиболее значимые проблемы в работе с молодежью, определить необходимые улучшения в сотрудничестве между учреждениями. В частности, фокус будет именно на том, как бороться с вредными зависимостями у подростков. Вместе с нами на прямой связи директор Департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Слышите ли вы студию?
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как вы видите возможное решение проблемы и что в данном случае может быть сделано именно на таком уровне учреждения, чиновничества, что можно улучшить.
Да. Я хочу сказать сразу, что сегодняшняя панельная дискуссия – это фактически заключение целого цикла разговоров, потому что, конечно, мне очень самой не нравится то, что, как вы говорите, чиновнический уровень встречается, чтобы поговорить о том, что фактически проблемы всего общества. Департамент благосостояния фактически не должен заниматься организацией такой дискуссии, но мы просто не видим другого варианта, и поскольку Рига – это фактически половина Латвии, вопрос именно Рига ставит остро и старается, ну, как бы сказать, привлечь внимание остальных. Почему? Фактически буквально два года тому назад, в 22-м году, госконтроль, такое важное учреждение, вела проверку и готовила зиньюйому с названием «Проблемные дети. Зеркало взрослых», да, как бы кривое зеркало взрослых, «Пиогушо неиздарибс спогулс». И они очень четко поставили вопрос о том, кто виноват, если так можно выразиться, в той проблеме, что наши дети не такие, какие, может быть, мы желаем. То есть во время, когда у всего и у любого товара у нас очень короткий срок годности, мы всегда хотим, чтобы то, что у нас есть, и это наше, должно быть очень хорошо и как бы хорошо служить. Мне очень жаль, но, к сожалению, очень часто взрослые люди так думают о детях. И в тот момент, если ребенок не совсем такой, какого мы его желали, и он не ведет себя так, как мы предполагали, нам кажется, что он, простите, испортился. И это то, на что внимание заостряет госконтроль. Потому что ни один ребенок не рождается плохим. Но человек вообще не рождается злым, плохим или так далее. Есть просто очень много разных ситуаций, которые его делают таким. И в одной из наших первых дискуссий в этом цикле в марте, где участвовали дети, подростки, молодежь, на вопрос им, что вам не хватает или что вы желаете от нас, от взрослых, был очень четкий ответ. Мы очень хотим в своей жизни нормального взрослого человека. И даже, может быть, это не родители, но хотя бы какой-то нормальный взрослый человек, который видел человека в нас. И невозможно эту тему развивать фактически ни в одной группе без участия самой группы. И потому во всех этих вопросах, которые касаются проблемных детей, у нас участвуют дети и проблемные дети. Сегодня наш разговор будет очень конкретным, потому что фактически стоять, чесать за ухом и думать, а что нам теперь делать с этими детьми, он уже не такой, чтобы об этом дискутировать. И то, о чем вы спрашивали вначале, что делать. Рижское самоуправление имеет массу разных услуг, которые предназначаются, индивидуальные программы и цельные программы, которые предназначаются детям, у которых уже есть проблемы. Но дети в основном, они из семьи идут, и значит, должен быть уже какой-то очень конкретные шаги, которые помогают новым семьям, молодежи понять, зачем вообще семья, что делать с ребенком, когда он планируется или появляется, потому что, как показывают даты, что именно это тот период, когда мы должны, к сожалению, уже учиться быть родителями. И ребенка надо воспитывать, тогда он попадает в школу, и только тогда социальная сфера, уже когда что-то не работает, подключается. И на том еще, на чем мы стараемся заострить внимание, что очень дорого стоит что-то не делать. И все социальные услуги, которые позже предназначаются детям, чтобы их возвратить обратно в общество, а общество, у нас демография очень печальная, и люди нам нужны, и чтобы ребенка возвратить обратно в общество, это очень дорого. И то, что, о чем мы будем говорить сегодня, фактически мы просто будем ставить уже точки над «и», это то, что первым долгом у нас нету списанных детей, потому что это очень часто, к сожалению, звучит в обществе. Зачем мы тратим деньги на тех, которые уже норок стоит и списанные? Ну, так думать и говорить о детях вообще нельзя. Куда еще? О наших детях. Тем более, что в тех проблемах, о которых так иногда громко кричит общество и разные институции, это не только дети, которые мы говорим, ну, да, они проблемные уже по факту. Они из детдома, там, с улицы. Это очень, к сожалению, большая цифра тех детей, которые из семьи. И мы, как говорим, ну, так говорим, нормальной семьи, да. И потому это тоже очень важный момент, о котором мы будем говорить. Сегодня из Рижской думы, из фойе Ратнама, фойе Верманес Дарс, мы перевозим выставку, которую организовали наши садарбибс партнеры, центр Resilience Centers. Это очень интересное общество, которое работает именно с детьми, которые на улице. И это фотовыставка, которую я очень приглашаю тех, которые будут с 11 до примерно 2 в районе Вермане, зайти хотя бы посмотреть. Эта выставка сделана детьми, я еще раз говорю, детьми, подростками, которые в своей короткой жизни видели ад. Они видели все. Они были там, где, к сожалению, им не надо было бы находиться. И фактически эти дети служат примером, что когда тебя жизнь ставит на колени или бросает во враг, ты можешь встать, выпрямиться и идти вперед. И об этом будут говорить они сами. Я очень приглашаю посмотреть и послушать, кто будет в районе Вермана в этом времени.
Да, понимаю. Ну вот спасибо вам за очень такой яркий и глубокий комментарий. Очень важная прозвучала, мне кажется, мысль, да, о том, что сами молодые люди и подростки нуждаются в примере, собственно, они нуждаются во взрослом, который бы их услышал и принял, да. Но вместе с тем, вы вот уже упомянули об этом, я бы хотел заострить на этом внимание, а какие у родителей существуют и у самих подростков существуют механизмы, вот так сказать, борьбы, в том числе с зависимостями, и вообще могли бы вы описать спектр услуг, которые доступны как для родителей, так и для молодых людей, доступных уже сейчас, где можно было бы воспользоваться каким-то инструментом, чтобы...
Фактически, опять-таки, почему этот... Если все было бы прекрасно, если работало бы все так полагается, у нас бы не было этой дискуссии. На данный момент, если что-то происходит в семье не так, ну, есть очень много, как бы сказать, таких отдельных услуг, которых предлагают, например, изглитибас нозаре, которых предлагает социальный блок. Это, ну, как бы сказать, группы поддержки родителей. Это все можно найти у нас на сайте. Если человек желает, он смотрит, узнает, идет. Но когда начинается именно вот этот, ну, как бы, сигналы о чем-то, что что-то не в порядке, эта система, конечно, тоже работает, потому что в школе есть социальный педагог, он сотрудничает с социальным работником, включается социальный работник, этот круг работает. Но все равно этих услуг не хватает, потому что, ну, как бы сказать, к сожалению, 3 актуальные проблемы в Риге, без того, ну, как я уже говорила, демография, что мы стареем, и нам нужны пансионаты и так далее, это вардарбиба димене, дети с девиантным, деликвентным поведением и бездомные. Значит, это фактически, ну, как бы сказать, тот круг, вот, который он находится в поле зрения социального блока, им предлагается очень много услуг, с ними работают, но этого не хватает. У нас уже Resilience Centers, который я назвала, SOS Bern Centers, который работает с этими детьми тогда, когда уже они прошли как бы, ну, вот этот круг через социального педагога и социального работника. Но очень необходимо, чтобы в эту круг поддержки включились и другие институции. И это как бы нету проблема только, например, в самоуправлении или только просвещения, или только социальной сферы, или сферы медицинской и так далее. Почему мы очень рады, что в течение 2 лет не совсем уж такого гладкого пути, наш партнер, и мы надеемся, руководитель процессов, будет госканцелярия. Потому что должен быть какой-то...
Я понял, у вас координатор, который поможет? Да,
который собирает вместе всех, которые участвуют в процессе поддержки и работы с семьей и детьми. В противном случае каждая отрасль тянет немножко, как это говорится, одеяло в свою сторону.
Понимаю вас,
именно эта заинтересованность и работа вместе – это то, что теперь очень-очень необходимо.
Спасибо вам большое за очень подробный ответ. Я зашел на сайт, я вижу, он довольно удобно устроен, ld.riga.lv, и здесь по направлениям, и здесь есть и для детей, для семей с детьми, довольно подробно указано по отдельным спецификациям, и для безработных, в частности, и для людей без определенного места жительства, и для людей, нуждающихся с определенными физическими особенностями. И, в частности, сеньорам, здесь можно подробно собрана информация, где можно найти помощь. Вместе с нами на прямой связи была Инрайна Конрате, директор департамента благосостояния Рижской думы. Напомню, что сегодня в Верманском саду с 11 часов пройдет дискуссия, которая будет посвящена этому вопросу. Ну, а мы уже упомянули сеньоров, продолжим говорить о том, как устроены пансионаты для сеньоров. Прямо сейчас в рубрике «Простыми словами».
Простыми словами.
Итак, в завершении программы в рубрике «Простыми словами» мы поговорим о том, как устроить родственников в пансионат для престарелых, если он того желает, сколько нужно платить за эту услугу, в каком случае платить не нужно, сколько стоит эта вся услуга и сколько можно ждать ее, каковы очереди. Об этом мы прямо сейчас поговорим вместе со мной, Юлия Петрик. Юлия, приветствую.
Доброе утро, Рома, да. Да, пансионаты, как сказала предыдущая спикер, в эфире действительно становится тема пансионатов более и более актуальной, поскольку население стареет, и все больше родственников, пожилых людей стараются определить своих пожилых родственников, родителей в пансионаты, поскольку действительно это становится необходимой услугой. Надо сказать, что условия размещения в пансионаты в разных самоуправлениях, они отличаются, но есть общие требования, и рассмотрим их, в частности, на примере Риги. Я напомню, что пансионат – это социальное учреждение, где пожилой человек находится под присмотром 24 часа в сутки. В каком случае человека могут определить в пансионат, нам рассказала представитель департамента благосостояния Рижской думы Лита Бритце.
Пансионат принимает людей пенсионного возраста и лиц, имеющих инвалидность первой и второй группы, с функциональными нарушениями, кроме незрячих лиц и лиц с тяжелыми нарушениями умственного характера. Это если лицо не может быть обеспечен необходимый объем социальных услуг по месту жительства. Это уход на дом, да? Это да.
Как определить, что человека можно или нельзя поместить в пансионат?
Я для начала скажу, что для того, чтобы Значит, ну, человека, да, определить в пансионат, для начала надо созвониться, ну, или подойти в социальную службу по месту жительства, там всю информацию предоставят, а о том, какие документы надо подать, чтобы встать на очередь в пансионат, нам рассказала Алиса Бритти.
Первое – это документ, удостоверяющий лично. Второе – это заявление, что человек согласен на поступление в пансионат. Если человек сам не может написать это заявление Рижской социальной службы, то все это может написать родственник или опекун, или кто-то, кто помогает человеку. Но подпись должна быть, которая подтверждает, что человек согласен с этим решением, что он идет в пансионат. Если даже приезжает и человек не хочет ехать в пансионат, силой ничего не происходит. Также документы, которые нужны, это справка от семейного врача, что человеку нужен пансионат, и это уход 24 часа в день. Также нужно заключение психиатра, если социальную услугу желает получить лицо с нарушениями умственного характера. Также, например, документы, подтверждающие доходы лица, например, о получении пенсии другого государства.
Да, подчеркнем, то есть поместить человека в пенсионат без его воли нельзя, можно только с его согласия, да?
Да, ну однозначно только согласие самого человека, да. Родственники могут выбрать пансионат сами. У Рижской думы заключены договоры с более чем 70 пансионатами по всей Латвии. Рижское самоуправление софинансирует услуги этих пансионатов. Их список есть на сайте Департамента благосостояния Рижской думы, его адрес ld.riga.lv. Есть рижские муниципальные пансионаты, есть частные, общего и семейного типа. Расценки везде разные, с ними также можно ознакомиться на сайте. Диапазон цен от 30 до 50 евро в сутки. Ну, а самым большим спросом пользуются пансионаты Рижского самоуправления. Это Межцемс, Галлизерс и Стелла Марис. За них не нужно доплачивать, и именно по этой причине в них очередь дольше, больше. Но если человек выбирает, допустим, пансионат за Ригой, там очередь быстрее идет, чем в Рижске. Сегодня, на сегодняшний день, очередь очень большая. Во все пансионаты 711 рижан ждут своей очереди. Ждать приходится примерно полгода, в то время как еще в прошлом году очередь состояла по времени примерно 3 месяца. Ну, как нам пояснили в самоуправлении, как раз вот причина в том, что население стареет, и все больше людей желают, ну, чтобы жить, продолжать жизнь в пансионате, поскольку там все-таки есть круглосуточный уход, а у самоуправления, ну, собственно, ресурсов столько, сколько есть, поэтому пока не освободится место, приходится ждать в очереди. Ну, если говорить об оплате, если, допустим, клиент выбирает пансионат самоуправления, тогда за предоставление услуги с клиента берут 85% пенсии, и 15% пенсии остается у него на руках, на карманные расходы. Если пенсия маленькая и не остается никаких денег на карманные расходы, тогда пенсионеру доплачивают какие-то деньги. Если клиент не может сам оплатить полностью услуги пансионата общего типа, то тогда самоуправление доплачивает недостающую сумму, но не более 500 евро в месяц для пансионата общего типа, и за услуги пансионата семейного типа самоуправление доплачивает не более 800 евро в месяц. Впрочем, это, конечно же, существенные суммы, и если даже этого недостаточно, тогда оплатить пансионат, вот ту самую недостающую сумму, должен родственник пенсионера, либо его опекун. Но если нет родственников, тогда самоуправление полностью оплачивает все расходы человека, который оказывается в пансионате, рассказала Рита Бритти.
Если точно, ну, совсем человек остался одинок, то заботу о нем берет самоуправление.
Ну и также отмечу, что, конечно же, можно предварительно ознакомиться с пансионатами, посмотреть стоимость услуг, местоположение, там же есть фотографии примерные, как
все обстоит дело в этом пансионате. Ну и можно поехать на месте ознакомиться, чтобы не было в дальнейшем каких-то разочарований. И вообще, что такое сегодня пансионат, какие услуги там оказываются, рассказала Лита Брица.
С утра все идут кушать, которые не могут идти кушать, им приносят в комнату. Также меняют памперсы, те, которые не могут идти, дают попить, читают, помогают выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Также обеспечивают первую помощь, регистрацию семейного врача и выполнение плана лечения назначенного другими специалистами. Также возможность содержательного провождения времени. Также обеспечивает лицо техническими вспомогательными средствами. Если нет предметов личной гигиены, обеспечивает ими. Также есть подходящие обуви и одежды. Есть разные концерты, выезжают в экскурсии.
Могут ли в рижские пансионаты могут попасть только те, кто не задекларирован в Риге?
В рижские пансионаты могут только те, кто задекларирован в Риге, да, то есть все те услуги, которые предоставляет рижское самоуправление, только для тех людей, которые задекларированы в Риге, да. То есть это очень важный нюанс. Ну, кстати, поддержку финансово оказывают только два самоуправления, рижское и тукумское, а другие самоуправления как бы перекладывают всю финансовую нагрузку на содержание пенсионеров в пансионате на родственников. Но если клиент не является, например, нуждающимся лицом, но его доходы и накопления недостаточны для оплаты полной услуги пансионата, тогда платит его родственник. Но, однако, если клиент пансионата и, опять же, его родственник не в состоянии оплатить услуги социального учреждения, тогда нужно обращаться в социальную службу, в любом случае, с просьбой оценить доходы и оказать помощь в софинансировании из бюджета самоуправления. Ну и также отмечу, кто может не платить за услуги пансионата. Я уже сказала, если человек одинок, за его содержание в пансионате доплачивает самоуправление. А что касается родственников, то от уплаты освобождаются те, кто является нуждающимся или по решению суда имеет право не содержать своего родителя, который в свое время не содержал ребенка, не платил, допустим, алименты, но это надо доказывать через суд. Ну вот приблизительно так обстоит ситуация, то есть в каждом самоуправлении свои правила, но есть общие правила от государства, и вся эта информация доступна в интернете.
Ну, что касается Риги, то эта информация доступна, как мы уже сказали, на сайте ldriga.lv. Юлия Петрик была вместе с нами. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что встретили эту пятницу вместе с Домской площадью. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Яна Дреймана. А Наталья Пори – это продюсер программы. Буквально через несколько секунд у вас ожидают новости в эфире Латвийского радио 4. Оставайтесь вместе с нами, впереди вас ждет много интересного.